Но, быть может, у него уже завязались сношения с матерью Марка, Марией, дом которой стал несколько лет спустя пристанищем апостолов, и с самим Марком. Рано он привлек и внимание некоего Никодима, богатого фарисея, члена Синедриона, очень чтимого в Иерусалиме. Этого человека, должно быть честного и прямолинейного, влекло к юному галилеянину. Не желая выдавать себя, он явился к нему ночью и, говорят, долго с ним беседовал. Впечатление осталось в нем, несомненно, благоприятное, ибо позднее он защищал Иисуса против предубеждений своих собратьев. И мы увидим по смерти Иисуса, какими нежными попечениями он окружит его тело. Никодим не стал христианином, полагая, что его звание обязывало его не вступать в революционное движение, еще не привлекавшее к себе видных последователей. Но он питал к Иисусу большую дружбу и оказывал ему услуги, хотя не в состоянии был вырвать его у смерти, как бы предначертанной ему уже в разбираемую нами эпоху. Что касается знаменитых ученых того времени, то, по-видимому, Иисус не был с ними в сношении. Геллеля и Шемая уже не было в живых. Наибольшим авторитетом пользовался тогда Гамалиил, внук Геллеля. Это был свободомыслящий светский человек, открытый влиянию светской науки, терпимость которого сложилась в его отношениях к высшим общественным кругам. В отличие от крайне строгих фарисеев, ходивших под покрывалом либо с закрытыми глазами, он смотрел на женщин, даже на язычниц. Предание простило ему и это, как и знание греческого языка, ибо он был вхож ко двору. Говорят, что по смерти Иисуса он отозвался очень умеренно о новой секте. Святой Павел вышел из его школы. Иисус, по всей вероятности, никогда не вступал в нее. Одно, по крайней мере, убеждение вынес Иисус из Иерусалима. Убеждение, которое теперь в нем как бы укоренилось, что о каком-нибудь соглашении со старым иудейским культом нечего и думать. Отмена жертвоприношений, возбуждавших в нем такое отвращение, безбожного и надменного священства и вообще закона, представились ему безусловно необходимыми. С этой поры он выступал уже не иудейским преобразователем, а искоренителем иудейства. Некоторые сторонники мессианизма уже допустили мысль, что Мессия принесет новый закон, который распространится по всей земле. Ессеи, почти не иудеи, были, по-видимому, также равнодушны к храму и соблюдению Моисеева закона. Но то было единичным или неоткровенным проявлением вольнодумства. Иисус первый отважился сказать, что, начиная с него или, скорее, с Иоанна, нет более закона. Если порой он выражался сдержаннее, то для того лишь, чтобы не задевать слишком сильно ходячие предрассудки. Но когда его ставили в тупик, он поднимал все законы и заявлял, что закон уже не имеет никакого значения. В таких случаях он прибегал к энергическим сравнениям. «Никто к ветхой одежде не приставляет новых заплат», — говорил он, — «не вливает также новое вино в ветхие мехи». Вот каково было на практике его дело как учителя и творца. Этот храм исключал из своей ограды в полных пренебрежения объявлениях всех неиудеев. Иисус его упразднил. Этот закон узкий, суровый, немилостивый, установлен лишь для чад Авраама. Иисус утверждает, что кто исполнен добрых желаний, кто примет и любит его, сын Авраама. Гордость, радость представляются ему главным врагом, с которым следует бороться. Другими словами, Иисус более не иудей. Он крайний революционер, призывающий всех людей к культу, основанному исключительно на достоинстве человека как чада Божьего. Он провозглашает права человека, не права иудея, религию человека, не религию иудея, освобождение человека, не освобождение иудея. Как далеки мы от Иуды Гавлонита, от Матфея Маргалота, призывавших к перевороту во имя закона. Создалась религия человечества, основанная не на роде, а на сердце. Моисей превзойден. Храм утратил право на существование и осужден безвозвратно.